Когда Майя уснула, он все еще лежал рядом без сна, погрузившись в тристесс, разливающуюся где-то вне времени, упиваясь знакомым запахом ее волос, прислушиваясь к медленно стихающей какофонии ночного города. Снова дома. В последующие дни он представил ее своему племяннику и остальным родственникам, которых Фрэнсис собрал вместе. Вся эта компания окружила ее и, несмотря на необходимость пользоваться переводческими эскинами, засыпала ее вопросами. Кроме того, они пытались рассказать ей о себе. «Как часто такое случалось», — подумал Мишель. «Люди жаждали схватить какого-нибудь знаменитого незнакомца, чью историю знали, или думали, что знают, и рассказать им свою, чтобы уравновесить отношения». Это напоминало дачу свидетельских показаний или исповедь в церкви. Взаимная дележка историями. Вообще же людей совершенно естественно тянуло к Майе. Она слушала их, смеялась, задавала вопросы, была поглощена тем, что они говорили. Раз за разом ей пересказывали, как сюда пришло наводнение, как затопило их дома, как им пришлось уехать к друзьям и семьям, с которыми они не виделись годами. Зажить по-новому, в другом окружении, бросить прежние жизни, оставив их воле Мистраля. Мишель видел, что все это сделало их сильнее, что они гордились собой, тем, как встретили трудности, а еще сильно возмущались грубости и бездушию, пятнавшими их геройство.
«Вы можете в это поверить? Мало того, что не помогли, так еще и вышвырнули ночью на улицу, а сами забрали все деньги».
«И это нас расшевелило, понимаете, да? До этого мы как будто спали целую вечность».
Они говорили это Мишелю по-французски, смотрели, как тот кивает, а после смотрели на реакции Майи после того, как Искин переводил их слова на английский. И она тоже кивала, так же, как когда-то молодым марсианам в районе бассейна Эллады, следившим за ее выражением лица, за тем, к чему она проявляет интерес в их историях. Ох, они с Нергалом были одного поля ягодами. Оба обладали харизмой, благодаря тому, как умели уделять внимание другим, как придавали уверенности чужим рассказам. Наверное, в этом и заключалась суть харизмы. В чем-то она работала, как зеркало. Несколько родственников Мишеля взяли их на лодочную прогулку, и Майя пришла в изумление от бушующей роны, когда они шли вниз по ее течению, от засоренной лагуны Камарго, от усилий людей, старающихся вдохнуть в эти места новую жизнь. Затем они оказались среди бурых вод Средиземного моря и поплыли дальше, к голубой воде, в ее изнеженную солнцем голубизну. Там их лодка качалась на пенистых гребнях волн, подгоняемых Мистралем, пока они не уплыли так далеко, что земля скрылась из виду. И это было поразительно. Мишель разделся и прыгнул за борт, в холодную соленую воду. Немного воды попало ему в рот, напомнив вкус его старых морских прогулок. Вернувшись на твердую землю, они снова сели в машину. Вскоре они увидели Понт-дю-Гар. Он оставался таким же, каким был всегда, величайшим творением римлян, каменным трехъярусным акведуком с массивными нижними арками, стоящими в реке и выдержавшими 2000 лет ее течения, арками поменьше над ними и, наконец, самыми маленькими в самом верху. Формы обеспечивали его функцию самым прекрасным образом. Камень использовался для того, чтобы нести воду над водой. Теперь камень покрылся ямками и стал светло-медовым, став во всех отношениях очень марсианским. Стоя среди зелени и известняковой теснины реки Гар, акведук походил на Надину Аркаду и казался Мишелю скорее присущим Марсу, чем Франции. Майя оценила изящество акведука.
«Смотри, какой он человечный, Мишель. Вот чего не хватает нашим строениям на Марсе. Они слишком велики. Но он построен людскими руками, при помощи инструментов, которые любой мог создать и применить. Грузоподъемные блоки и расчеты, ну и, может, еще лошади. Но никаких машин с дистанционным управлением, ни тех странных материалов, которые не только никому не понятны, а иногда даже и не видны».
«Да».
«Интересно, могли бы мы построить все это вручную? На это стоило бы посмотреть Наде. Ей бы понравилось».
«Мне тоже так кажется».
Мишель был счастлив. Они устроили себе пикник у акведука. Побывали у фонтанов в Экс-ан-Провансе. Вышли на обзорную площадку над большим каньоном реки Гар. Объездили уличные доки Марселя. Побывали в римских местах Оранже и Нима. Проехали мимо затопленных курортов Лазурного берега. Однажды вечером прогулялись к разрушенному Мо Мишеля и побродили по старой оливковой роще. И каждую ночь, наступавшую вслед за этими восхитительными днями, они возвращались в Арль, ужинали в ресторане отеля или, если день выдавался теплый, под платанами в летних кафе, а затем поднимались в номер и занимались любовью. И, просыпаясь на рассвете, вновь занимались любовью или сразу спускались за свежими круассанами и кофе.
«Здесь прекрасно», — сказала Майя, стоя однажды вечером в башне арены и глядя на черепичные крыши. Она имела в виду все это, весь Прованс, и Мишель был счастлив. Но на наручную консоль позвонили. Нергал был болен и тяжело. Сакса трясло, он уже увез его с земли и поместил в стерильное помещение с марсианской Же на корабле, двигавшемся по земной орбите.
«Боюсь, его иммунная система не справляется, и Же не поможет. У него инфекция, отек легких, его сильно лихорадит».
«Аллергия на землю», — мрачно проговорила Майя. Она завершила беседу, дав Саксу краткое указание сохранять спокойствие, а потом подошла к своему шкафчику и принялась выкладывать свои вещи на кровать.
«Ну же, давай!»
— крикнула она Мишелю, молча стоявшему рядом. «Нам нужно ехать!»
«Разве?»
Майя не ответила. Она уже занималась своей консолью, связываясь с местной командой Праксиса, чтобы та договорилась о космическом транспорте. Там им предстояло рандеву с Саксом и Нергалом. Голос ее был холодным, напряженным, деловым. О Провансе она уже забыла. Увидев, что Мишель стоял, не двигаясь, она взорвалась.
«Да ладно тебе! Не устраивай сцен! То, что мы должны уехать, еще не значит, что мы никогда не вернемся. Мы проживем 1000 лет, и ты можешь приехать сюда в любой момент, хоть 100 раз, Господи! Да и вообще, разве это место так уж лучше Марса? Мне оно напоминает Одессу, и там ты тоже был счастлив, разве не так?»
Мишель оставил ее слова без внимания. Он проплелся мимо ее чемоданов к окну. Там тянулась обычная Арльская улица, в час сумерек погрузившаяся в синие тона. Оштукатуренные стены пастельных цветов, мощенная булыжником дорога, кипарисы, битая черепица на крыше дома по ту сторону улицы, цвет Марса, сердитые голоса где-то внизу, бронящиеся по-французски.
«Ну?»
— окликнула его Майя.
«Ты едешь?»
«Да», —